Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Исполняется ровно 5 лет со дня смерти Юрия Щекочихина. Коллеги-журналисты не оставляют надежд выяснить истинную причину его смерти. В Колумбии освобождена Ингрид Бетанкур, 6 лет находившаяся в плену у экстремистской группировки ФАРК. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью журналистам стран «Большой восьмерки» в преддверии саммита G8 на японском острове Хоккайдо. В Сочи расследуют взрыв в жилом доме. Версия о взрыве бытового газа становится все менее вероятной. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спорт – обо всем этом в нашей информационной программе. Пять лет назад, 3 июля 2003 года, в Москве при загадочных обстоятельствах скончался журналист «Новой газеты», член партии «Яблоко», заместитель председателя Думского комитета по безопасности Юрий Щекочихин. Его коллеги продолжают настаивать на том, что Щекочихин был отравлен. В апреле Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорит, что это расследование будет крайне сложным. Однако именно теперь появился шанс раскрыть преступление. Параллельно с этим «Новая газета» намерена провести повторную экспертизу образцов ткани Юрия Щекочихина за рубежом, независимо от следствия. Многие из тех, кто лично знал Юрия Щекочихина, уверены, его смерть связана с профессиональной деятельностью в качестве журналиста и депутата. Последние расследования, которыми он занимался, были посвящены взрывам жилых домов в Москве и скандальному делу торговых центров «Гранд» и «Три кита», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
16 июня 2003 года Юрий Щекочихин почувствовал резкое недомогание, и уже 21 числа его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве. 3 июля 54-летний журналист скоропостижно скончался при неясных обстоятельствах. Диагноз врачей – аллергическая реакция. С того самого дня, по словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, неизвестные делали все, чтобы помешать следствию.
В 2003 году, когда 3 числа в 3 часа 11 минут утром погиб Юрий Щекочихин, никаких реальных следственных действий проведено не было. Была засекречена его история болезни, были засекречены результаты судебно-медицинской экспертизы по этому поводу. Даже молодую исследовательницу, которая занималась этим делом, не допустили в здание Центральной клинической больницы. Наши многочисленные усилия, неимоверные, свелись к тому, что тогдашние руководители Генеральной прокуратуры отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя по результатам той экспертизы, которую провели мы с помощью выдающихся мировых ученых и с помощью тех документов, которые нам все-таки удалось обманным путем заполучить, материалы судебной и медицинской экспертизы, было понятно, что агент, то есть то вещество, которое возбудило у Юры аллергический синдром, оно не установлено.
Спустя почти 5 лет после смерти, 5 апреля, Следственный комитет при прокуратуре России в целях всестороннего, полного и объективного исследования возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту смерти журналиста». До этого момента произошли очень странные вещи, которые в будущем крайне затруднят расследование.
И исследователя, и нас, безусловно, чрезвычайно удивило, что в недрах Генеральной прокуратуры в то время потерялись важнейшие документы, касающиеся гибели Юры. Почему-то вдруг в спешном порядке были уничтожены образцы тканей Юры, взятых после его смерти. Это, конечно же, предельно затрудняет расследование, которое ведется сейчас. Но сам факт утраты этих вещественных доказательств наталкивает и нас, и следствие на мысль о том, что уничтожены они не случайно.
По словам Дмитрия Муратова, после возбуждения уголовного дела у родственников и знакомых Юрия Щекочихина появились реальные шансы на то, что виновных в смерти журналиста найдут.
2,5 месяца назад возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ним занимается очень опытный следователь Важняк, на счету которого раскрытые дела по терактам и чрезвычайно громким резонансным делам. Я не называю его фамилию, поскольку он этого не сильно желает. Следствие будет безумно трудным и сложным. Однако все-таки у нас есть опыт продвижения в деле Ани Политковской, и у нас есть опыт, по которому спустя 6 лет на убийцы нашего корреспондента Игоря Домникова получили свои пожизненные сроки. Поэтому, естественно, мы при помощи, в первую очередь, сыновей и друзей Юры Щекочихина, используя все ресурсы и возможности редакции, надеясь на высокую профессиональную добросовестность следователя по особо важным делам, которые сейчас ведет дело, очень рассчитываем приблизиться к истине.
Рассчитывает на раскрытие уголовного дела члены партии «Яблоко», в которой состоял Юрий Щекочихин, говорит Сергей Иваненко.
Мы уверены в том, что Юрий Щекочихин был отравлен. Конечно, это доказать очень трудно. Мы, вот его коллеги, друзья, когда хоронили Юрия Петровича, было видно просто всем, что человек не может умереть от острого аллергического отравления, как написано в официальном диагнозе, и так выглядит. Все еще существуют объективные факты, доказательства, которые необходимо расследовать. И в этом смысле мы приветствуем решение Следственного комитета все-таки возобновить уголовное дело. Мы уверены в том, что это было убийство. Пока мы живы, мы будем этим заниматься. Мы это не оставим, сколько бы лет ни прошло. Надежда умирает последней. Мы будем бороться за то, чтобы правда восторжествовала. Если не сейчас, то тогда, когда это будет можно сделать.
15 часов друзья и коллеги Юрия Щекочихина соберутся на кладбище в Переделкино, где похоронен журналист. Добавляет главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы не отмечаем этот день, поскольку его нельзя отмечать. 9 июня у Юрия Петровича Щекочихина был день рождения. Мы 7-го в его любимом доме в Переделкино, в доме музея Булата Шаловича Акуджава, собирали его друзей, делали Юрин любимый плов. Приехали замечательные люди: Юрий Черсанович, Ким, Вероника Долина, поэт Олег Хлебников. Юрин друг вел этот вечер. Выступал там Григорий Алексеевич Евгинский, выступали Юрины друзья, и мы отмечали Юрин день рождения. Юрин день рождения как такого действующего человека, потому что даже после его смерти продолжалось начатое именно им, он занимался этим, защищая незаконно осужденного следователя Павла Зайцева, крупнейшее дело о коррупции в России, дело Гранда и трех китов. Если бы Юра это не начал, то вот эта коррупционная составляющая в возлюбленном отечестве была бы еще сильнее. Я полагаю, все Юрина друзья его помянут, я, конечно, на кладбище поеду.
Юрий Щекочихин писал в «Новой газете» о крупнейших махинациях с контрабандой мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». В них журналист обвинял в том числе сотрудников ФСБ. Коллеги Юрия Щекочихина считают, что именно это расследование, которое было последним в жизни журналиста, стало причиной его гибели. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинской области по решению суда взяты под стражу сотрудники колонии, участвовавшие в избиении заключенных 30 мая. В Южной Осетии при взрыве в селе Дминисе погиб начальник местного отделения милиции. В пригороде столицы Болгарии, Софии, этой ночью произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Причины взрывов также пока не установлены. В Колумбии освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Победителем парламентских выборов в Монголии официально объявлена правящая Народно-революционная партия. В провинции Бадгис на западе Афганистана в результате совместной операции афганской армии и полиции, а также испанских военных, входящих в состав международных сил, уничтожены не менее 25 талибов. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Писатель Евгений Войскунский и его роман «Румянцевский сквер». Интервью с кинорежиссером Франсом Звартисом. «Джаз на свободе» Ахмад Джамаль. Все это – выпуски радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, который выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Владимир Бабурин. Добрый день, Владимир. В преддверии саммита «Большой восьмерки», который пройдет в Японии, президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов. С российским лидером беседовали репортеры из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, в общем, всех стран «Большой восьмерки». Это было большое, интересное интервью. Ну и фрагменты из него сегодня в прессе.
Да, на самом деле не фрагменты его сегодня в прессе, а газета «Время новостей», чей корреспондент присутствует там, Владимир Гуревич, напечатала целиком расшифровку этого интервью. Похоже, что без купюр. Я, конечно, не записывал то, что вчера показывал канал 224, который целиком показал это в прямом эфире, и не сравнивал, но, как мне показалось, все-таки без купюр, по крайней мере, без серьезных. Ответы на некоторые вопросы я уже приводил в утренних обзорах, то, что не прозвучало. Канадская журналистка Джейн Армстронг, это газета Globe and Mail канадская. Должна ли пресса быть независимой и свободной? Должны ли средства массовой информации быть свободны от государственного контроля? Совершенно прямой вопрос. Ответ господина Медведева. Если говорить о государстве, то государство... Знаете, что такое государство?
в понимании Дмитрия Медведева.
Это очень ценное изобретение человечества. И нельзя быть разумным человеком сегодня, отрицая ценности государственного механизма. Но недопустимы крайности. Государство, которое выродилось в диктатуру, это та крайность, которая препятствует развитию человечества, душит свободу и зачастую уничтожает людей. Государство, которое саморазрушилось и, по сути, представляет аморфную массу, государство, которое не способно решать государственные задачи, столь же опасно, как и диктатура. Но, как известно, крайности смыкаются. В истории нашей страны были периоды, когда было и то, и другое. И то, и другое в разные периоды заканчивалось катастрофой. Во втором десятилетии XX века российское государство превратилось в пыль, и на его основе, по сути, возник диктаторский режим. Потом и соответствующая диктатура определенным образом завершилась. Она более плавно, естественно, уходила из жизни, ослабевала, превращалась в другие государственные формы. Но, тем не менее, она тоже, в конце концов, исчезла. Поэтому, по своим убеждениям, российский президент, конечно, не сторонник этатизма, то есть превосходства государства над правом. Наоборот, он сказал, что он сторонник правового государства, государства, которое развивается в рамках цивилизованной современной демократической правовой модели, а не как наоборот.
Настолько же расплывчатый ответ.
А вы получили ответ на вопрос, должна ли пресса быть независимой и свободной, должны ли средства массовой информации быть свободны от государственного контроля?
Да, удивительно.
Отвечая на этот вопрос, господин Медведев не употребил ни слова пресса в своем ответе, ни слова средства массовой информации.
Зато слово государство,
по-моему, зато слово государство, да, было употреблено очень большое количество раз.
Ну и другие вопросы, насколько я слышал, тоже были довольно конкретными и острыми.
Знаете, я впервые за последнее время увидел рядом фамилию российского президента и фамилию Михаила Ходорковского. Я сейчас уже перехожу к вопросу французского журналиста Франсиса Ноде Ланглуа из газеты «Le Figaro». Хотя вопрос был не совсем прямой, в отличие от его канадской коллеги. Месье Ланглуа напомнил, что французский парламентарий, член партии президент, недавно приезжал в Россию, встретился и поддержал матч Михаила Ходорковского. И хотя он сказал, этот самый парламентарий, что не был знаком с подробностями уголовного дела, с его точки зрения, и дальше журналист цитирует, было политическое измерение уголовного дела. А вопрос был такой, считает ли российский президент такой приезд в Россию со стороны зарубежного политика вмешательством во внутренние дела нашей страны. И вот здесь Дмитрий Медведев явно продемонстрировал, что он дипломированный юрист. Уголовное право и уголовный процесс – это национальное законодательство, и решения, которые принимаются национальными судами, не могут быть отменены напрямую международными судами. Существует процедура обжалования, но эта процедура основана на доброй воле, на конвенционных соглашениях. Международные суды не являются высшей инстанцией для национальных судов. И дальше он все-таки произнес фамилию Ходорковского. По теме уголовного преследования любого лица, в том числе и Ходорковского, позиция может быть только у правоохранительных органов. Если они считают достаточным, они предъявляют обвинение. Позиция должна быть у защиты. Вполне понятно, защита всегда существует для того, чтобы искать изъяны в обвинении. Наконец, финальная позиция должна быть у суда. У государства, как у такового, на эту тему позиции быть не должно. Вот такую вещь продекларировал господин Медведев. Он даже добавил, что мы должны обособить судебную власть от всех способов влияния на нее, как со стороны частных лиц, бизнес-корпораций, так и со стороны других государственных органов.
Ну что ж, здесь со сказанным сложно поспорить.
Ну, а вы можете поспорить с ответом на первый вопрос? Ну, разве что там слово «пресса» не было употреблено, которое звучало в вопросе. И любопытен вопрос, который задал Владимир Гуревич, российский журналист. Он поинтересовался, ну, Владимир занимается в основном экономической тематикой, поэтому, естественно, что он спросил, готов ли сейчас президент презентовать мировому сообществу программу по иностранным инвестициям в Россию. Господин Медведев сказал, что, во-первых, ряд задач можно решить только вместе с иностранными инвесторами, которые или обладают опытом, или позволяют консолидировать очень значительные финансовые средства. А во-вторых, приход иностранных инвестиций, как правило, показывает самочувствие экономики, является ли экономика здоровой, или же она стагнирует, она закрывается. В этом смысле иностранные инвестиции – индикатор развития рынка. Таким образом, состояние нынешней российской экономики российский президент оценивает достаточно высоко.
Спасибо, Владимир. Интервью Дмитрия Медведева с журналистом стран Большой Восьмерки и комментарии российской прессы. В эфире «Свобода в полдень». Главная международная новость сегодняшнего дня. В Колумбии освобождена Ингрид Бетанкур, 6 лет находившаяся в плену у экстремистской группировки ФАРК. Вместе с ней в результате спецоперации колумбийской армии освобождены еще 11 человек, в том числе граждане США. Ингрид Бетанкур была кандидатом в президенты Колумбии от партии «Зеленых» и имеет двойное гражданство Колумбии и Франции. О том, как происходила операция по освобождению заложников и что пишут о ней западные информационные агентства, я спрошу своего коллегу Кирилла Кобрина. Он на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Марк. Ну, говорят, что, по крайней мере, сотрудники информационных агентств и таких радиостанций, как наши, говорят, что новости бывают только плохие. Вот это действительно хорошая новость, которая мгновенно облетела все информационные агентства, экраны, радиостанции и так далее. Внимание на Ингрид Бетанкур было сосредоточено уже довольно давно, велись переговоры об ее освобождении, эти переговоры не удались, и вот теперь службы безопасности Колумбии провели, как говорит и сама заложница, и многие эксперты, и сами колумбийцы, конечно, уникальную операцию. Был внедрен, это детективная история совершенно, был внедрен в ряды повстанческой группировки ФАРК, это леваки, которые 40 лет уже воюют против колумбийских правительств, самых разнообразных, был внедрен двойной агент, который на самом деле занимал и занимает, может быть, даже очень высокую должность в иерархии вот этой группировки. И, в расположении этой самой ФАРК, одного из отрядов ФАРК, где содержалась Ингрид Бетанкур и еще 14 заложников, не надо забывать, что эта радость касается 15 человек, прилетел вертолет как бы от другого повстанческого командира с просьбой перевести заложников для встречи с главным лидером ФАРК. Поверили в это те, которые удерживали заложников вот в том лагере, погрузили их в вертолет, и только в вертолете оказалось, что это вертолет службы безопасности Колумбии, и, как говорит сама Бетанкур, она вдруг обнаружила того самого стражника, который над ней издевался, связанного с повязкой на глазах, и тут она поняла, что она освобождена. Действительно, эта операция оказалась мгновенной и совершенно бескровной, и абсолютно без единого выстрела.
Давайте напомним, Кирилл, нашим слушателям, кто такая Ингрид Бетанкур и почему именно ее освобождение в первую очередь вызвало такой резонанс.
Ингрид Бетанкур политический деятель колумбийский, которая действительно была и членом Нижней палаты парламента, была сенатором, была, собственно, кандидатом на пост президента страны. И во время как раз поездки в один из районов, где очень активно действует эта группировка ФАРК, она и была захвачена в заложники 6 лет тому назад. Действительно, захват заложники столь высокопоставленного и политика, и общественного деятеля, она действительно была общественной и есть общественный деятель Колумбии, конечно, вызвал очень широкий резонанс. Но еще очень важное обстоятельство, что у нее двойное гражданство, она вышла замуж, это был ее первый брак, потом она развелась за французского дипломата, и поэтому усилия по ее освобождению, в них принимала участие очень активно Франция, Николя Саркози, который вообще прославился в качестве президента операциями по спасению или переговорами по спасению заложников. Он принимал очень активное участие во всех этих переговорах. Ну и не надо забывать, конечно, роль соседней Венесуэлы, потому что ситуация вокруг ФАРК – это международный теперь уже конфликт в Латинской Америке.
Спасибо, Кирилл. Об операции колумбийских спецслужб, в результате которой удалось освободить из плена экстремистов 11 человек, в том числе бывшего кандидата в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур, рассказывал Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В Сочи расследуют причины взрыва в жилом доме, в результате которого в среду погибли 2 человека и более 30 пострадали. Сегодня из Москвы сюда прибудет группа экспертов-взрывотехников. Им предстоит внести ясность в ситуацию, поскольку версия о взрыве бытового газа, похоже, не подтверждается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Взрыв в жилом доме микрорайона Блинова произошел в начале 6 утра. Он был такой силы, что в соседних домах посыпались разбитые стекла.
Я в 5 часов встала, сын выскочил. Мама говорит, что случилось? Взрыв. Я сразу на кухне не поняла. Все в песке, квартира черная. Это что, взрыв был с первого этажа? Эта стенка все трещина.
Пожара не было, но самостоятельно покинуть квартиры жильцы 12-этажного дома не смогли. Взрывной волной был разрушен лестничный пролет с 1 по 3 этаж. Эвакуировали граждан по пожарным лестницам. С помощью спасателей дом покинуло около 120 человек. При разборе завала было обнаружено двое погибших – 14-летний подросток и его бабушка. Мать мальчика, проживавшая в этой же квартире, спаслась чудом. За несколько минут до взрыва она вышла из дома. Эта семья проживала на первом этаже, там, где предположительно находился эпицентр взрыва. Следственные органы отрабатывают несколько версий произошедшего. Две основные – это взрыв баллонного газа или самодельного взрывного устройства. Вот как прокомментировал работу следствия начальник пресс-центра ОВД города Сочи Александр Эренбург.
Что стоит за этим взрывом, мы пока не знаем. На месте работает группа взрывотехников. Есть различные версии, но уже точно выяснилось, что люди из квартир на первых этажах пользовались тайком бытовым газом. То есть из дома было вынесено несколько бытовых баллонов.
Сотрудники сочинского горгаза совместно с представителями Ростехнадзора обследовали обнаруженный на месте взрыва газовый баллон. По их словам, он не имел повреждений, сам по себе никак не мог взорваться. К тому же дом был оборудован электроплитами. Вот что по этому поводу думает Тахир Мигунов, начальник сочинского отделения по техническому надзору.
Я думаю, что в данном случае взрыв был не баллон, а какое-то другое взрывчатое вещество. Но не сам баллон. Я не говорю, что это не газ, не утверждаю. Это специалисты сделают заключение.
Что касается другой версии, взрыв неустановленного устройства, то она тоже пока остается лишь предположением. Воронки на месте взрыва не обнаружены, следов гари и взрывчатых веществ тоже. Эвакуированные жильцы уже спустя 4 часа после происшествия были расселены в пансионате «Нептун», рассказывает Марина Жмелюк, директор здравницы.
Люди приехали, конечно, в шоковом состоянии, а люди приехали без ничего, потому что все осталось в квартире. Мы им обеспечили горячие завтраки, с ними работают психологи, потому что люди немножечко возбуждены в нервном состоянии.
Жители дома, пострадавшие в результате взрыва, получат компенсацию. Об этом заявил избранный 4 июля новый глава Сочи Владимир Афанасенков.
Сейчас определяем степень нанесенного ущерба каждому, и 10 миллионов мы выделяем для материальной помощи этим людям. В бюджете города эти деньги есть, мы сейчас стараемся, чтобы это было быстро.
Сегодня специалисты МЧС, Ростехнадзора, Росстройнадзора продолжат обследование разрушенного дома. Если он не подлежит восстановлению, то, по словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, все жильцы разрушенного взрывом жилого дома ближайшие полгода получат новое жилье. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». Циклы российского конституционализма. Смута, революция, перестройка. Бонапартистская модель власти в России. В студии будет главный редактор журнала «Отечественная история», профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики Андрей Недушевский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, транспортные проблемы крупных российских городов, репортаж из Ростова-на-Дону, новости экономики и спортивный обзор. Марат Сафин сенсационно пробился в полуфинал открытого чемпионата Великобритании по теннису. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Ямале находятся в реанимации. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Вертолет загорелся и рухнул на землю вчера. При заходе на посадку 9 человек погибли, 7 получили ранения. В Чечне в ходе спецоперации ранен милиционер. Как сообщает Интерфакс, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать жителя селения Гайты, подозреваемого в причастности к боевикам. Тот оказал сопротивление, ранив сотрудника уголовного розыска. В Москве суд приговорил к различным срокам административного ареста 12 активистов, запрещенной национал-большевистской партии. В среду они были задержаны за то, что устроили акцию протеста около приемной Министерства иностранных дел России. В Южной Осетии при взрыве в селе Дменисец Хинвальского района погиб начальник местного отделения милиции Надар Бибилов. В МВД непризнанной республики произошедшее назвали хорошо спланированной акцией грузинских спецслужб. Тбилиси все обвинения отверг. Международный аэропорт Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью. По какой причине, пока неизвестно. Пострадавших нет. В провинции Бадгис на западе Афганистана в результате совместной операции афганской армии и полиции, а также испанских военных, входящих в состав международных сил, уничтожено не менее 25 талибов. Победителем парламентских выборов в Монголии официально объявлена правящая Народная революционная партия. Председатель избирательной комиссии страны отверг обвинения оппозиции позиции фальсификации итогов голосования, заявив, что выборы были по-настоящему честными. В Колумбии в результате спецоперации освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАР. Как сообщил министр обороны Колумбии Хуан Мануэль Сантос, все бывшие заложники чувствуют себя нормально.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мосгордума отменила льготы на землю для университетов, больниц, музеев и научных институтов. А городское собрание Петербурга отказалось принять закон о компенсации за снесенные гаражи. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу правительства города об отмене льгот на землю для вузов, больниц и учреждений культуры, финансируемых из федерального бюджета, а также для государственных научных центров и научно-исследовательских институтов. Против отмены льгот выступила одна фракция – «Яблоко. Объединенные демократы». Петербург. Депутаты законодательного собрания не поддержали законопроект о компенсациях за снесенные гаражи. По нему предлагалось установить для владельцев гаражей выплаты в денежной форме или предоставлять в качестве компенсации место в собственность в автомобильном паркинге в черте того же муниципального образования, либо земельный участок в бессрочную аренду с правом выкупа. За проект проголосовало только 20 депутатов. Закон определял судьбу приблизительно 250 тысяч плоскостных гаражей, предназначенных к сносу в ближайшие годы. Москва. Банкротство компании «Детур», 15 лет отправлявшей россиян в Турцию, испортило отдых туристам, купившим путевки на этот сезон. Компания не оплатила проживание в гостинице для почти 600 уже находившихся в Турции клиентов. Число пострадавших намного выше, поскольку путевки этой компании распроданы вплоть до сентября. Начальник правового управления Ростуризма Евгений Писаревский на пресс-конференции сообщил, что генконсульство не рекомендует ехать по путевкам из-за риска неоказания услуг.
Те граждане, которые еще только собираются ехать и планируют отказаться от тура, необходимо зафиксировать факт неисполнения договора ни со стороны российского туриста, гражданина, со стороны этой именно компании. Мы через средства массовой информации распространили алгоритм, который следует российским гражданам соблюсти. Направить заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием подтвердить со стороны российского туроператора «Детур», оказать услуги, либо вернуть соответствующие деньги в трехдневный срок.
Петербург. Акция против строительства церкви Ксении Петербургской на пересечении Малого проспекта и Лахтинской улицы проходит в Петроградском районе. На последнем митинге местные жители, не желающие соседства с храмом и уплотнительной застройки, собирали подписи против планов, одобренных Комитетом по охране памятников. По некоторым данным, на Лахтинской улице в доме 17, разрушенном во время войны, когда-то проживала Ксения Петрова, известная теперь как Ксения Петербургская, покровительница города. Москва. Сегодня в Третьяковской галерее на Крымском валу открывается выставка произведений живописи, скульптуры и графики от предреволюционных лет до настоящего времени. Почти 150 редко выставляемых работ. Организаторы выставки считают, что некоторые будут открытием для широкой публики. В частности, работа Петрова-Водкина у гроба Ленина, «За власть советов» Герасимова и работа Мачальского «После демонстрации. Они видели Сталина». Новости Москвы и Петербурга. 3 июля. Вера Володина.
А еще в одном крупном российском городе, Ростове-на-Дону, в эти дни празднуют открытие движения по Ворошиловскому мосту, одному из крупнейших мостов через Дон. Он долгое время был закрыт на реконструкцию. Однако даже это событие вряд ли сможет улучшить тяжелую транспортную ситуацию в городе, говорят эксперты. О транспортных проблемах, с которыми сталкиваются не только в Москве и Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
В Ростове-на-Дону на сегодняшний день 3 действующих моста. И когда было прекращено движение по этому, которое соединяет одну из главных городских транспортных артерий, Ворошиловский проспект, с левым берегом реки Дон, то первыми ощутили на себе настившую всех беду работающие в Ростове жители Батайска и Азова. Им пришлось добираться на работу объездными путями, которые оказались намного длиннее и по расстоянию, и по времени. Но закрытие Ворошиловского моста, который капитально не ремонтировали со дня его постройки, значительно осложнило жизни ростовчанам, работающим будущем за городом. Вот что вспоминает об этом времени один из них, Александр.
Ну, 25 километров получается от дома до работы на левом берегу, в промзоне. По времени где-то больше полчаса. Потому что так можно прибавить, но когда заторы, все время стоишь. Вот. А так через Ворошиловский буквально в три раза короче, по всем показателям.
Тяжелая транспортная ситуация, которая сложилась в связи с закрытием движения по главному Ростовскому мосту, является, можно сказать, хотя и отчетливо видимой, но все же лишь верхушкой айсберга. То, что город находится уже давно на грани транспортного коллапса, очевидно всем его жителям. Ростовчанин Евгений, который живет в микрорайоне Северный, каждый день ездит на автомобиле на работу, который находится на Западном. Вот что он рассказывает об этом.
Времени теряется караул. Значит, фактически пробка начинается по Малиновского от Фортуны, а может даже выше от поста, и пробка стоит утром от ГПЗ по Всесоюзной, даже там сделали односторонние, все равно пробка. Возвращаться с Западного, пробка на въезде. Просто получается поворот с Всесоюзной на Портовую, под мостом, там всегда пробка. Движение неорганизованное, бестолково. А если еще стоит инспектор ГАИ, тогда все, мама не горюй.
По мнению редактора отдела информации областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина, который давно и хорошо знаком с этой проблемой.
На мой взгляд, решение транспортной проблемы в городе – это иллюстрация бездействия или неумения подойти к вопросу. Где-то лет 20-30 назад в ходу было метро, как решение этой проблемы, и в 80-м году действительно даже пытались приступить к практическому решению этой задачи. Но по ряду объективных, а также и субъективных причин от этого отошли. А 90-е годы явили пример не просто нерешения транспортной проблемы, но и ее усугубления в городе. Количество машин начало расти лавинообразно, а общественный транспорт при этом сокращался. Имеется в виду разнообразие общественного транспорта. Был практически убит хорошо развитый электротранспорт в угоду автобусам. В городе, в котором был основным транспортом троллейбус, сейчас таким транспортом является автобус. Потом, когда проблема не решалась, заговорили о различных вариантах, даже фантастических вариантах. Называлась канатная дорога через Дон. Куда она должна привести, непонятно. Говорили о монорельсе, но опыт строительства монорельса, который, кстати, и делался силами нашего ростовского моста отряда 10 в Москве, показывает, что за рамки выставочного ярмарочного транспорта он не выходит и как метод решения транспортной проблемы не годится. Любопытно, что в новом генплане Ростова о решении транспортной проблемы говорится вскользь и очень невнятно, то есть не дается тот рецепт. Вероятно, нет какого-то одного решения. Метро, да, метро стоит очень дорого. В наших геологических условиях это тоже проблематично строить, хотя сейчас это уже не так при существующих технологиях строительства. И не случайно снова начинают возвращаться к этой идее. Видимо, все-таки решение транспортной проблемы в Ростове будет комплексным, должно быть, конечно, комплексным.
Ко всем уже существующим городским напастям Ростова в этом году из коридора Министерства регионального развития донеслась на берега Тихого Дона «благая» в кавычках весть. По мнению чиновников, на юге России должен появится город, который сразу перебьет и Харьков, и Одессу, и сможет притянуть к себе едва ли не весь Северный Кавказ. Вот что думает об этом эксперт информационно-аналитического центра «Инфоюг» Наталья Романенко.
Как быстро, однако, меняются приоритеты? Еще, можно сказать, вчера в столице нас уверяли, что объединение населенных пунктов не просто нехорошо, а изначально нехорошо. Это когда речь заходила о вполне естественном слиянии Ростова со своими пригородами, Батайском и Аксаем. В ответ мы слышали, зачем, мол, искусственно раздувать город и самим же создавать себе новые проблемы. Теперь же и 150 километров, оказывается, не расстояние. А ведь именно настолько должен будет протянуться с востока на запад, планируемый в министерстве мегаполис, будь он создан. Ну еще километров так на 40 с севера на юг. Как можно управлять таким монстром, ведомо, судя по всему, только чиновникам столичного ведомства.
Эта идея, пожалуй, может конкурировать лишь с нашумевшими почти фантастическим проектом переноса железной дороги с Черноморского побережья за высокие горы. Но что фантастика, если нашим чиновникам постоянно не хватает фантазии, чтобы понять существующую российскую реальность. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Петербурге снова показывают немое кино, причем, как и раньше, в музыкальном сопровождении топеров. Этот проект называется «Немое кино плюс живая музыка». Первым будет показан фильм «Кабинет доктора Каллигари», а топерами выступят известные современные музыканты. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Кабинет доктора Каллигари немецкого режиссера Роберта Винне до сих пор считается одним из самых загадочных и навевающих ужас фильмов, да и вообще едва ли не первым фильмом ужасов. Он будет демонстрироваться в киноцентре «Родина» в течение 3 дней поздно вечером, но это будут 3 разных показа, поскольку в роли топеров к этому фильму выступят 3 разных музыканта, работающие в совершенно разных направлениях и стилях. Топер первого вечера Андрей Сизин известны своей работой в театрах «Дерево» и «Ахе». Топер второго дня – композитор, музыкант группы «Аквариум», автор музыки, кино и театральным постановкам Андрей Сураддинов. Наконец, автором третьей музыкальной версии «Кабинета доктора Каллигари» станет пианист, композитор, аранжировщик, саунд-дизайнер спектаклей Андрея Могучего Александр Лыгун. Рождение нового кинопроекта в «Родине», одном из старейших российских кинотеатров, вполне логично, говорит директор арт-проектов киноцентра «Родина» Марина Короткова.
Здесь же у нас сам Дмитрий Шостакович в течение года, в 24-м году, топерил. Так это называлось, и, собственно говоря, это понятие топера, оно сохранилось и по сей день. Но только у нас в качестве топера будут выступать современные музыканты, современные композиторы. Это все люди, которые смотрят кино постоянно. Это люди, которые не только музыканты, не только композиторы, но это еще в своем роде киноманы. Поэтому я даже им не задавала вопроса, хотят они участвовать в этом или нет. Большая часть из всех композиторов и музыкантов, которые будут участвовать в проекте, имеют большое отношение к театру. Поэтому для них, безусловно, это вообще явилось подарком, неким подарком творческим, чтобы создать некую свою атмосферу фильма.
«Кабинет доктора Каллигари», официальная премьера которого прошла в 1920 году, не только фильм ужасов, он положил начало немецкому экспрессионизму в кинематографе.
На тот момент это был вообще фильм, который, кроме как художественным триумфом, его не называли. Впервые в этом фильме режиссер нанял настоящих художников. То есть до этого профессии как таковой художников-оформителей не существовало. И в этом тоже этот фильм является таким новаторским.
3 дня старого кино будут теперь проходить в киноцентре «Родина» каждый месяц. Летом зрителей решено попугать. В июле и августе их снова ожидают старые фильмы ужасов. Осенью репертуар несколько смягчится. Но авангардная музыка неизменно будет сопровождать немые фильмы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинской области по решению суда взяты под стражу сотрудники колонии, участвовавшие в избиении заключенных 30 мая. 4 пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Ямале находятся в реанимации. В чеченском селении Гайты в ходе спецоперации ранен милиционер. В пригороде столицы Болгарии, Софии, этой ночью произошла серия взрывов на складе боеприпасов, о пострадавших не сообщается. В Колумбии освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, 3 американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Победителем парламентских выборов в Монголии официально объявлена правящая Народно-революционная партия. В провинции Бадгис на западе Афганистана в результате совместной операции афганской армии, полиции и испанских военных, входящих в состав международных сил, уничтожено не менее 25 талибов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Инфляция в России с начала года составила 8,7%. Госдума приняла во втором чтении закон о Федеральном фонде содействия жилищному строительству. Японская компания «Якогама» объявила о планах создать в России завод по выпуску автомобильных шин. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 24 по 30 июня составила 0,2%, а с начала года 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 10,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в этот фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, неиспользуемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Рост цен на авиабилеты в России с начала года составил от 20 до 30%, сообщил руководитель Федерального агентства гражданской авиации страны Евгений Бачурин. Вместе с тем, по его словам, это не привело к снижению числа авиаперевозок, объем которых в текущем году также увеличился на 15%. Японская компания «Йокогама Раббер», третий по величине производитель шин в стране, объявила о планах создать совместное предприятие по выпуску автомобильных покрышек в России. Как заявил президент компании, завод будет находиться в европейской части страны. Другие детали проекта пока не сообщаются. Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке достигли нового исторического максимума, превысив отметку $144 за баррель. По оценке аналитиков, это произошло после публикации данных о снижении запасов нефти США. Сообщается, что их объемы на прошлой неделе сократились на 1980 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 500 тысяч баррелей. Напряженность на мировом нефтяном рынке сохранится, по крайней мере, до 2013 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Его эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет произойдет значительное сокращение резервных мощностей ОПЕК, а предложение нефти будет практически соответствовать спросу на нее, что лишит рынок необходимого запаса прочности. Согласно расчетам агентства, в 2013 году суточные потребности мировой экономики в нефти составят более 94 миллионов баррелей, против почти 87 миллионов в текущем году. Курс доллара на сегодня 23 рубля 41 копейка. На 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 6 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Самые интересные новости в эти дни из Великобритании, где продолжается открытый чемпионат этой страны по теннису Уимблдон.
Да, турнир уже в решающую фазу, можно сказать, вступил. Сегодня состоятся там женские полуфиналы в одиночном разряде. Накануне мужчины, полуфиналисты определялись, но определились только трое. Это швейцарец Роджер Федерер, который победил хорвата Марио Анчича, испанец Рафаэль Надаль, взявший верх над британцем Энди Мюрреем, и россиянин Марат Сафин. Он выиграл у испанца Фелисиано Лопеса. Теперь вот Сафин будет играть с Федерером, а соперника Надаля пока не удалось определить, поскольку Райнер Шутлер из Германии и Арно Клеман из Франции сыграли лишь 2 сета вчера, по одному выиграли, и матч был отложен из-за темноты, так что вот сегодня он будет доигран. Ну, возможно, здесь, как вы понимаете, 3 сета. Но в любом случае, вот какая интересная статистическая картина, ведь Россия оказалась единственной страной, представленной в четверке сильнейших в обоих разрядах, потому что вот Марат Сафин, я сказал, что он вышел в полуфинал вчера, а Елена Дементьева сегодня будет играть в полуфинале, то есть вот 8 участников полуфинальных стадий представляют 6 стран, потому что еще Америка представлена двумя, но только в женском разряде. Там две сестры, Серена и Винус Уильямс, они обе вышли в полуфинал. Ну, личности, естественно, легендарные, как вы понимаете, для Уимблдона особенно.
Что-то давненько, если мне не изменяет память, они вдвоем не добивались хором такого успеха.
Ну, вдвоем, да, потому что ну, вообще они выиграли из последних 8 турниров 6, начиная с 2000 года. Но вот вдвоем было два случая, когда они играли в финале в 2002 и 2003 годах. И как раз в тех случаях оба раза побеждала младшая сестра Серена. И вот это ее две победы на Уимблдоне. А Винус одержала 4 за этот период. Но вот с сестрой ей как раз вроде в финалах не везет. Именно в финалах Уимблдона, потому что она обыгрывала ее в США в финале. Ну, в общем, возможно, сейчас опять будет повторен этот финал Вильямс-Вильямс. Но это мы еще должны подождать результатов сегодняшних поединков. А пока они, конечно, играют обе здорово. Ну и особенно как-то, ну, от Сирены этого ждешь, все-таки Винус постарше, и она все время что-то совершала какие-то, преподносила сюрпризы, вот в прошлом году она стала 23-й ракеткой выиграла, будучи 23-й ракеткой мира. Это самый низкий рейтинговый номер вообще за всю открытую эру, вот за все время существования рейтинговых номеров, имеется в виду для победительницы. Так что, в общем, для нее, конечно, это особое место, для Винус Уильямс особое место, особые корты, особая вообще обстановка. Ну и она проводит здесь лучшие, видимо, матчи в своей карьере. И, естественно, ее спрашивают, ну а вот за счет чего вы именно на траве вот так здорово себя чувствуете? Ну вот давайте послушаем, как она отвечает на этот вопрос.
Я думаю, у меня много сил, и это помогает. Конечно, куда же без силы. И еще я играю агрессивно, а это очень важно. Выходя вперед к сетке, ты можешь сделать практически любой удар, не берущимся для соперника. И еще очень трудно принимать мою подачу на таком покрытии, в силу ее быстрого отскока. Все эти факторы играют огромную роль.
Ну вот так Винус Уильямс говорит о своей игре на траве. Она, кстати говоря, будет сегодня играть с Еленой Дементьевой. Вот еще что беспокоит вроде бы всех наблюдателей, что как-то не очень Винус к концу матча так твердо стоит на ногах, у нее что-то побаливает там вроде в левой ноге, но она сама говорит, что все хорошо, хотя так с виду, может быть, и не очень хорошо, прихрамывает она, ну, неважно. В общем, это уж раз она сама говорит, что все в порядке, значит, будем считать, что все в порядке. Ну, а у Сирены это уж точно все в порядке, потому что она всех громит, очень уверенно играет. Сегодня с китаянкой Джен Цзэй предстоит играть. Ну, в общем, естественно, Сирена фаворит. Как, наверное, и Винус в своей паре. Ну вот, давайте теперь, раз уж мы Винус послушали, послушаем и Сирену, что она говорит, ну и, во-первых, об игре своей, об игре сестры, ну и вообще о том, как она ощущает себя вот так уверенно выступающей на Уимблдоне в этом году.
Просто стараюсь выйти на пик в нужный момент, ни раньше и ни позже. Я немного посмотрела на игру Винус, так как матч, после которого мне надо было выходить на корт, затянулся, и у меня появилось свободное время. Я получила представление об игре сестры. Мы ведь с ней практически никогда не разговариваем о теннисе, у нас полно других тем. Конечно, когда мы играем в паре, то постоянно обсуждаем стратегию конкретного матча, но кроме этих случаев больше никогда. Сейчас мы обе, кажется, играем неплохо, и я надеюсь, что так или иначе имя Уильямс вновь появится на этом трофее. Я всегда верю в это и надеюсь на то, что смогу побеждать вновь. Да, я иногда понимаю, что время летит. Винус одержала здесь первую победу 8 лет назад, девчонка с бусами в волосах, читавшая Гарри Поттера. А меня от моей второй победы уже отделяет 5 лет. Да, время летит, но я всегда верю, что у меня хватит сил, по крайней мере, еще на один титул. Однако я не хочу заглядывать слишком далеко вперед. Прежде всего, мне надо выиграть в полуфинале у Джен. Я видела ее на корте и считаю, что она сейчас играет здорово. Можно говорить, что ей в чем-то везет, но когда ты много работаешь, тебе должно везти. И я уж точно не буду недооценивать ее и сделаю для победы все, что смогу.
Ну вот так говорила Серена Уильямс накануне полуфинальных матчей. Ну, к слову сказать, она вот упомянула пару в паре. Они с сестрой выступают, они тоже вышли там в полуфинал. Так что, в общем, на всех уровнях выступают прекрасно. Ну, а мы давайте, чтобы теннисом не ограничиваться, еще к футболу обратимся. Вот интересная новость пришла из Южной Америки. Обладателем Кубка Либертадорес, то есть Кубка южноамериканских чемпионов, стал впервые в истории клуб из Эквадора, это Лига де Кито. В финале с Флуминенсе, бразильским клубом, он играл. В первом матче эквадорцы выиграли на своем поле 4-2. Вчера вот в Рио-де-Жанейро проиграли 1-3, и по пенальти решался исход борьбы. И вот тут голкипер Лига де Кито Хосе Франсиско Севальос оказался главным героем. Три удара отразил и принес своей команде победу 3-1.
Ну, зато вот сборная Бразилия, которая возглавляла мировой рейтинг футбольных сборных, рейтинг FIFA, опустилась на 4-е место, поскольку не участвовал в чемпионате Европы. Этот рейтинг свежий был опубликован вчера. На первом месте там теперь чемпион Европы Испания, на втором Италия, она тоже чуть-чуть поднялась, Германия на 3-м месте, а вот Бразилия теперь только на 4-м, и ей остается ждать чемпионата мира, очевидно.
Это несмотря на то, что ведь есть теперь бразилец, чемпион Европы, первый в истории, Маркос Сена, ну, урожденный, так сказать, бразилец, естественно, он натурализован.
Да, ну и скажем, наверное, многим интересно будет узнать, что сборная России поднялась на 11-е место, правда, были в ее истории, по-моему, строчки повыше, правда, тогда этот рейтинг немножко по-другому считался, россияне были 9-ми и даже 3-ми в середине 90-х годов, но вот сейчас сборная России на 11-м месте, чуть-чуть отстает от сборной Франции. А самый ощутимый рывок по итогам Евро сделала в первой десятке сборная Хорватии, которая теперь занимает в этой табели о рангах официальной аж 7-е место. Вот такие новости из FIFA, Олег. Спасибо. О спорте мы сегодня говорили с нашим обозревателем спорта Олегом Винокуровым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Не пропустите, после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы. Наука и расследование на телевидении». Премьера фильма «Мертвый свет». В гости руководитель спецпроекта канала НТВ Алексей Поборцев и директор Института динамики геосфер профессор Юлий Зецер. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.